Вы рады, что опять вечером в собрании можете побыть? Или это тяжело? Когда я думал сегодня о проповеди, которую Дима говорил, и мне кажется, он как будто не договорил, а может быть специально так сделал, что когда он сказал, если Бог предложил бы вам месяц не разговаривать друг с другом, не иметь этого общения, то может быть, мы обрадовались бы, мы спасение не теряем, как он сказал, и ничего для этого делать не надо, и с Богом общаться не надо. Так я говорю, как будто бы вот казалось. Так я и когда вечером на собрании, так думаю, может быть, уже нам тяжело это. Но тема моей сегодня проповеди записана в двух местах Священного Писания. Первое, Иоанна 5:17. Первое, Иоанна 5:17. «Всякая неправда есть грех». Спасибо, помните. И второе место Писания, Луки, 8 глава, 17 стих. «Ибо нет ничего тайного, что не сделалось бы явным, ни сокровенного, что не сделалось бы известным и не обнаружилось бы». Для меня очень интересно, я вопрос задам сначала. Как вы думаете, а с чего у меня такие вот мысли родились к проповеди? Ну-ка, может кто-то сказать, нет? Одна идея со школы, очень трезвая мысль такая, Сергей Петрович, опытная мысль. Да еще? С молодежью работает, очень хорошо, очень близко. Кто читает Библию по графику вот с Нового года? Поднимите руки, я хочу просто знать. И вы не понимаете теперь, почему я вас спрашиваю об этом? Значит, очень хорошо. Сергей Петрович сказал, с детьми работает, кто-то сказал, Леня, по-моему, Средов, с молодежью работает. Ну, когда мы читали Библию, там еще, можно сказать, не было ни детей, ни молодежи, а все взрослые люди были, глубоко верующие люди, пока попались. Дальше, может быть, дети будут. И у меня созрела эта тема проповеди. Вы знаете, я этот год, перечитывая заново, вот это поражен был этому. Я просто несколько примеров приведу из того, что мы с вами читали, кто читали. Первое, я хочу сказать, что это такое, вот у меня вытекло такое определение, неправда всякая, что то, что можно скрыть. Это слова, могут быть слова прямые, я не делал или я делал, или поступки с целью скрыть истину или создать неправильное впечатление. Интересно очень, с целью или просто скрыть истину, или создать неправильное впечатление. Мы встречаем Авраама с Сарой в Бытие 12 главе, когда он в Египет пришел, да? И он знал, что он пойдет в Египет, там такие люди живут, такие цари, они любят красивых женщин. И он знал, Авраам, что у него жена очень красивая. И он уже договорился с ней. «Давай, когда мы придем туда, скажешь, что ты моя сестра». И таким образом мы сделаем вид, что, чтобы мне было хорошо, мы сделаем вид, что ты не моя жена, и никто этого не узнает. Я не знаю, на что они там глубже рассчитывали, как и так далее. Но в итоге так и случилось, как они предполагали. Фараон призывает его жену Сару к себе, он хочет ее иметь своей женой, и вдруг Господь, он поражает фараона тяжкими ударами. И фараон говорит, Господи, я же не знал, он же так сказал это, сам он сказал мне это. Вот первая история, с которой мы встречаемся, муж Божий Авраам словами играет, говорит она, моя сестра, это правильно, что она его сестра, правда? А другой матери, кто читает Библию, знает, она его сестра. Но он не полную правду говорит просто. И тогда, когда я говорю словами или поступками, какое впечатление он производит у фараона? Она свободная женщина, правда? Она женщина, которую можно взять замуж, у нее нет мужа. Это впечатление он создал. Да, это очень интересно. Следующее, что я встречаю, для меня было интересно, вот неправда опять, это когда пришли ангелы и обещали, что ребенок родится. В Бытие 18 главе у Авраама Сара была в шатре, и она услышала, что ангелы говорят, да, у вас будет через год ребенок, когда мы вернемся. И она рассмеялась. Вы помните, она рассмеялась. Ну, понятно, это естественно для человека в пожилом возрасте, почти 100 лет женщине, как она может родить ребенка? Как? Это неестественно. Ну, нет проблем, рассмеялась, но ангел говорит, ты рассмеялась, она в сердце рассмеялась. То есть он стоял возле палатки, ангелы и Авраам, они не слышали, как она рассмеялась, но в сердце она рассмеялась. И он говорит, ты рассмеялась? Что она говорит? Нет, я не смеялась. Как быстро неправда слетает с уст человека, очень интересно для меня. Это дети или нет? Мы сейчас о детях говорим или о взрослых людях? А мы об возрожденных говорим или о тех, кто в хороших отношениях с Богом? хороших, или невозрожденных, я хотел сказать. А, это очень интересно. Следующий поступок, когда Авраам своей Сарой, я не знаю, взяли они какой-то урок с этого или нет. Кстати, очень интересно было сказать, а при том, когда фараон первый раз, они обманули, ну, вот этот вид создали, что она не жена его, а сестра, Библия говорит, что он выпроводил его, фараон. То есть они прям вот как бы дал повеление людям, и они проводили его. То есть сказали, давай, и уходи отсюда, и как бы мы дело с тобой иметь не хотим. Я представляю этого праведника со своей женой, и сзади люди идут, и как бы говорят, что давай, давай уже, мы не хотим дело иметь. Мне кажется, какое-то чувство неприятное должно было остаться в крайнем случае. Но нет, проходит время, и приходят они в новое место жить, царь Герарский, то же самое вот и говорит, то же самое о своей Саре, она, о своей жене Саре, она моя сестра. И теперь уже другой царь, Авимелех, он то же самое берет ее себе в жену. И тогда Бог приходит к нему во сне и говорит, ты что сделал? Ты же взял женщину, которая замужем. Он говорит, Господи, я-то не знал. Это такой праведный человек, я удивляюсь ему. Он говорит, Господи, я не знал. Я же не хочу, чтобы на мой народ пал грех. Ни в коем случае. Ты видишь, что я в чистоте рук это сделал. Царь чтит Бога. Он говорит, я знаю это, поэтому я тебя и сохранил. Но верни Сару своему мужу. А опять обман. Опять вот это впечатление создать неполной истины, при котором создается искаженное впечатление, что да, это женщина, которую можно взять замуж, то есть у нее нет мужа. И мы видим, что он говорит, ты навел на меня было большой грех, этот Авимелех царь говорит. Он боялся сделать это, он не хотел царь это сделать. Для меня очень интересно было. Следующее, что я нахожу в Бытие 26 главе, вот по порядку как читал, это, конечно, этот знакомый вам случай с Исааком и Ревекой, когда он повторяет эту ошибку своего отца, будем так говорить, и то же самое он уже делает, теперь его сын уже, то же самое. И он говорит, что я думал, чтобы мне не умереть, а Авимелех говорит, а зачем ты это сделал с нами? Вот эти случаи. Следующий случай, который теперь, когда мы говорим об Иакове и его отце, и о Ревеке, когда получал благословение Иаков, когда он и словами говорит, что я Исав, когда его отец спрашивает, ты ли мой сын Исав, он говорит, да, это я, и внешним видом, то есть вот этой кожей всякой, он делает вид, что он похож на своего брата, что это не он. То есть и словами, и делами, или как вот в самой ситуации он показывает, что он такой. Вы знаете, что вот это все, оно открывается со временем. Нет ничего тайного, мы прочитали, что не сделалось бы явным. Просто мы люди иногда запутываемся. Я когда смотрю на эту историю, мы думаем, ну если я вот человека обману, ну как он узнает? И мы забываем, что Бог есть. Я вспоминаю этот случай, в нашей церкви был, когда дедушка разговаривал, диакон, который был, и там приходил, как один подставной в то время были, чтобы там подсматривать, кто проповедует, докладывать властям. И он ему говорит, ты разве не понимаешь, что вот ты пришел сюда в церковь, а мне просто Бог может сказать, что ты это вот этим занимаешься. Ну, как правило, люди в это же не верят. И я думаю, что то же самое Авраам, вот Исаак, когда они это делали, ну кто мог подумать, что Бог царю начнет говорить, что вот так все прям разложил по полочкам. Мы же на это не рассчитываем. Мы рассчитываем, что я обведу человека хитро, мудро, и никто ничего не узнает. И мы забываем, что Бог просто напрямую может открыть другому человеку. Об этом дети забывают часто, что родителям прямо Бог может сказать, вот это твой ребенок сделал. Таких примеров масса в Библии, масса в Библии. Но я сейчас говорю о нас, взрослых. Дети ушли, пусть они себе там занимаются. Мы-то о нас, взрослых, говорим и читаем исторические, библейские примеры о взрослых людях. Вот для меня что очень интересно. И правильные мысли были. Ты же работаешь с молодежью, ты же работаешь там в школе с детьми, занимайся с ними. А куда же эти истории деть? Они о взрослых людях. Они о людях, которые имеют близкие отношения с Богом. Что неправда, и вот это желание сделать вид неправды, он так близко стоит к нам на каждом шагу, в любых ситуациях нашей жизни. И люди это делали. Божьи люди это делали. Что мне кажется, из этих случаев очень такие, на мой взгляд, больше трудные случаи, когда люди еще сюда, я называю так, вплетали имя Бога или вплетали Бога. Когда, вы помните, и Иаков пришел к своему отцу за благословением, то он его спрашивает: «Сынок, а откуда-то у тебя эта пища так быстро?» Вы помните, как он сказал, нет? «Господь послал твой навстречу мне». Это правда Господь послал? А? Мама послала, да? Мама, с которой договорились, чтобы обмануть отца. Тут Господь абсолютно ни при чем. На мой взгляд, вот эти случаи в Библии, они как бы усугубляют положение. И если человек еще обманул человека, там, ну, не рассчитывал, что Бог откроет неправду, это одна ситуация. Но когда ты еще сюда и Бога, как будто это Бог вот делает это. Я у Якова это встречаю дважды. Когда он на Лавана работал, вы помните, и Библия повествует, что он, чтобы, когда он решил уходить, и вот эти стада разделил, там, которые в крапинку были и просто чистые были. И там одна ситуация интересная. Когда зачинал скот в крапинку, Библия говорит, он ставил, когда сильный скот зачинал, тогда он делал, чтобы родились в крапинку, и он себе их брал. А когда слабый скот зачинал, тогда он, естественно, своему тестю это делал. То есть он регулировал это. Каждый понимает, что слабый скот, значит, родится слабый, правда, больной. Любой из вас, кто садил какие-то виды, ну я, например, по картошке помню, то мелкую, сначала мы по глупости делали, что мелкую откладывали, чтобы на следующий год садить ее. А потом подумали, зачем мелкую, надо хорошую откладывать, нас научили. Хорошую, лучше ее потом разрезать, но это сильная, в ней много, так скажем, вот, чтобы будущее родить после себя. А он это делал, но потом он, когда собрал своих жен, он говорит: вы знаете, что Бог это сделал. И для меня очень опять интересно. Ты сам это делал, регулировал это. Это неплохо, что Бог тебе там на что-то дал ума, но вот это само действие, я вижу у него это повторяющееся. Когда он сам делает это, я думаю, я бы не хотел, чтобы мой зять делал со мной так, чтобы все самое больное и худшее досталось мне, а самое лучшее досталось ему и так далее. Но когда мы говорим об этом, для меня очень интересно. Ну да, мы можем порассуждать об этом, о неправде, делали люди. Они интересные случаи. Мы удивляемся, можем поулыбаться немножко. Вы знаете, мы можем поулыбаться, но когда я рассуждаю и смотрю на жизнь этих людей, иногда последствия от этого очень и очень тяжелые. Очень и очень тяжелые. Вот, например, когда мы читаем последствия обмана, Библия говорит, когда он решил уходить оттуда, то Лаван созвал всех людей этого места, когда он решил жениться и отработал 7 лет Иаков за Ревеку, то ему дали другую девушку, которой просто его сердце не было расположено. Его просто обманули. И когда он это узнал, он предъявляет претензии теперь своему тестю. Зачем, говорит, ты меня обманул? Очень интересно. Можно сказать, что это последствия? Твой отец тоже тебе мог сказать, зачем ты меня обманул? Тебя обманули теперь, ты недоволен, ты такой возмущенный, тебе больно. Но ты что же самое сделал? Ты так обманул, что твой брат готов был тебя убить. Это было или нет? Вы помните, говорит, приближаются дни плача по отце, то есть отец уже должен умереть, я сделаю так, что и он сразу, я его убью. Ты другому человеку сделал больно? Зачем ты это сделал? А когда тебе сделали, о, как больно пережить самому, когда тебя обманули, ты претензии предъявляешь. То есть я хочу показать этим, что обман, он приносит в будущем боль в сердце. И Бог так допускает ситуации, что если ты делал, то может допустить ситуацию, что и тебе сделают так же. Переживи то, что ты сделал другому. Но, как я сказал, для меня интересно, вот, в частности, вот с Иаковом, что как-то у него очень сильно вот эти последствия, как я говорю, возможно вполне, что он все-таки вот при обмане своем упоминал имя Бога, что у него и последствия были сильнее. Вы потом знаете вот эту ситуацию, когда он решил уходить от отца своего, и он говорит своим женам: отец ваш обманул меня 10 раз и переменял награду мою. То есть не только он с женой его обманул, а он вот то, что он делал для него, награды назначал, он сам говорит, 10 раз он переменял эти награды. То есть он постоянно его обманывал, он нес последствия этого обмана, вот можно сказать, что каждый день вот эти 20 лет, что там проработал на своего тестя. Какие еще последствия мы можем встретить у него? Я думаю, это самое тяжкое последствие, которое было, когда сыновья однажды приходят к нему и говорят: нету Иосифа. Не веришь? На тебе одежду. Сына твоего одежда? Да. И он сказал: я умру. я не перенесу этого. Я буду плакать, и я сойду в могилу вот, о моем переживании за моего сына. Опять обман. Когда-то ты, будучи детем, обманул своего отца. Твои дети обманывают тебя. Вы знаете, это очень удивительно. Это очень удивительно. То есть последствия обмана, они горьки. Когда он идет навстречу к Исаву, брату своему, он посылает, помните, вот эти всякие подарки, все, он говорит, я боюсь. А что ты боишься? Потому что ты обманул когда-то его. Я нахожу из Библии, что последствия обмана, делать что-то тайно, они очень, очень тяжелые могут быть. Это чувство вины, это чувство страха, это, может быть, даже разрушенные жизни впоследствии. Иногда даже это может быть смерть. Разное то, что может произойти вот в последствиях обмана, который мы можем делать, или который был, вот мы находим в Библии. Когда я думаю об этом, конечно, мне хочется подумать о нашей ситуации, в которых мы живем. Где нам с вами приходится чувствовать обман? Не делать, мы не делаем. Нам только делают всегда плохо. Мы только переживаем плохо. Нас уколят, нам сделают, мы ходим такие печальные, огорченные. Когда я вижу, это просто реальные ситуации, с которыми мы встречаемся. Это может быть на работе, мы делаем обман. А это может быть мы детям делаем обман или дети нам. Это могут жены делать обман своим мужьям или наоборот, мужья своим женам. То есть самые обычные ситуации, самый обычный круг людей, круг жизни, обстоятельств, в которых мы живем, мы можем встретиться с обманом. С чем-то тайным, с чем-то неоткрытым, создать впечатление какое-то. Но это не истинное впечатление, не на самом деле то, что есть. И это разные ситуации. Когда я смотрю на эти ситуации, я думаю, что просто нам нужно прекратить делать обман в любом виде. В первую очередь, нам никогда нельзя говорить неправды. Просто нельзя. Какая бы она ни была горькая, но лучше всего правда. Ты сможешь смотреть человеку в глаза. А второе, не создавать впечатление неправды. Не надо играть ситуациями, не надо играть словами, вокруг да около ходить. Лучше быть открытым и открыто говорить, потому что вот этот текст Писания, если вы могли проследить, нет ничего тайного, что не сделалось бы явным. Я спрашиваю, когда разговариваешь с человеком, у тебя спрашивают, а это так на самом деле? Тебе хочется, чтобы это сейчас сказать, или ты через 10 лет узнаешь об этом? Ты все равно узнаешь. А тебе узнают, что ты неправду сказал. И это же самое произойдет все равно. Так Библия говорит. Я смотрю на этих случаях, все эти случаи, они были открыты. Ну представьте, идти на прием к царю, и глазами моргать, и он тебе говорит, зачем ты меня обманул, это же твоя жена. Но он тебя спрашивал неделю назад, ну скажи, что это моя жена. Положись на Господа, доверься Господу. Как он сделает, это не твое дело. Но моргать глазами и смотреть высокому человеку в глаза, высокому человеку самому. Я хочу показать, что мы высокие люди в этом мире. Мы христиане, мы знаем живого Бога, который на небесах. Мы верим, что он в ситуации может вступиться, нам не надо ничего придумывать к этим ситуациям. Нам не надо ходить вокруг этого и добавлять чего-то к этому. Мы можем прямо и честно поступать, потому что мы люди просто высокого положения на земле. Мы христиане, мы дети Бога. Он наш Отец. И нам не надо так низко падать для того, чтобы говорить неправду, делать неправду, создавать впечатление правды, когда там неправда. Нам неверующие могут сказать, зачем ты делаешь неправду. Это не так. Это будет стыдно, это будет больно, но Писание говорит, что это сделается явным. Бог позаботится, чтобы сделать это явным. Он не хочет, чтобы его дети остались в грехе. Он хочет, чтобы они сокрушались о своем грехе. Писание говорит, если исповедуем грехи наши, то он, будучи верен и праведен, ну, поучаствуйте хоть немножко, простит нам грехи наши. Еще раз, если исповедуем грехи наши, то он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши. Мне нравится больше то, что дальше написано. И очистит нас от всякой... Это очень интересно. Вот Господь куда идет. Он хочет до того дойти в нас, в нашей жизни, чтобы никакой неправды не было. От всякой неправды Он хочет очистить нас. В любом случае, с кем бы я ни общался, пусть это деловые связи будут, пусть это супружеские связи будут, пусть это семейные между детьми и родителями, церкви мы, братья и сестры, друг другу. Бог хочет, чтобы у нас были точно правильные отношения. Чтобы то, что я говорю, тот так понимал, и это и было так на самом деле. Другой текст Писания, мне он очень нравится. «Скрывающий свои преступления не будет иметь успеха, а кто сознается и оставляет их, тот будет помилован». А если когда-то мы попадаем в оковы неправды, если мы делаем неправду, создаем впечатление неправды с людьми, то Библия призывает исповедоваться в этом. Лучше этого не делать совсем. Но когда я прочитал Библию, я увидел, что у великих людей неправда присутствовала в жизни. То есть это легкий грех, который сам к нам липнет. Так хочется скрыть плохие ситуации. Так хочется создать нам о себе впечатление какое-то. Сделать что-то выглядеть лучше и так далее. И тогда я говорю, что это как бы легкий грех. Он легко липнет. К языку нашему легко липнуть, обмануть. К ситуациям легко липнет. Лишь бы сделать, чтобы обо мне не подумали, не догадались или не поняли этой ситуации и так далее. Библия говорит, если мы это делали, не надо продолжать скрывать. Лучше открыть преступление, неправду в данном случае, о чем мы говорим, сознаться и оставить это. И есть шанс, что мы будем помилованы. Есть шанс, что снимется вина с нас. Есть шанс, что другой человек, которому мы делали неправду, он скажет, ну ладно, забудем, прощено и так далее. Поэтому пусть Бог благословит нас. Я перечитывал эти стихи, книги или книгу, главы Ветхого Завета. Меня этот раз сильно поразило. Сколько много у верующих людей неправды. Вы хотите продолжать жить в неправде, если у вас было это? Вы хотите продолжать жить в неправде, если у вас было это? Дети, вы хотите продолжать обманывать ваших родителей? Жены, а вы бы хотели создавать неправильное впечатление, обманывать ваших мужей? Мужья, жен, нет. Члены церкви друг друга, конечно, нет. Мы скажем нет, нет и нет. И дай Бог, чтобы так было. Если было неправда, мы помолимся, чтобы Бог очистил нас от всякой неправды. От тайной, от хитрой, от замудрой какой-то, от такой, до которой трудно докопаться, но пред Богом все открыто абсолютно. И Он хочет нас от всякой неправды очистить. И не будем никогда этого делать. Аминь. Помолимся.